Карманные деньги. «Иринка, подожди нас, мы сейчас придем», — сказала Оля, останавливаясь у школьной столовой. «Мы быстро!» Хитро улыбнувшись, Оля со своей младшей сестренкой Валей скрылась за дверью. Ира поставила портфель возле стенки и стала тоскливо рассматривать спортивную площадку. Не первый раз уже она ждала здесь своих подружек. В такие минуты ей почему-то хотелось плакать. Особенно, когда девочки выходили из столовой, и от них вкусно пахло беляшами или котлетами. «Где они берут деньги?» – удивлялась Ира. «У них ведь такая же большая семья, как и у нас». Больше всего Иру смущало то, что девочки скрывают от нее свои покупки и не разрешают ей заходить с ними в столовую. Однажды Ира набралась смелости и спросила: «Девочки, где вы берете деньги?» «Где?» – засмеялась Оля и лукаво прищурила глаза. «Уметь надо!» – хихикнула Валя. Это еще больше озадачило Иру. «Что надо уметь, чтобы появились деньги?» «Тебя посылают когда-нибудь в магазин?» – вдруг спросила Валя.
«Да».
«Нас тоже?» В ее глазах сверкнула лукавинка. Она многозначительно посмотрела на Олю и добавила: «Вот тогда мы и экономим на карманные расходы».
«Как?» – не поняла Ира.
Девочки снова рассмеялись. Ире стало неловко. Ей на самом деле было непонятно, о чем говорила Валя. «Ну и недогадливая ты!» – упрекнула ее Оля. «Ладно, слушай. Например, тебе сказали купить килограмм колбасы или масла, а ты купи чуть-чуть меньше, 900 граммов». «Мы всегда так делаем», – ставила Валя. «И по чуть-чуть собираем мелочь, пока не наберем на что-нибудь вкусненькое».
«Это же обман!» – испуганно сказала Ира.
«Ничего не обман!» – в один голос возразили девочки. «Мы всегда покупаем, что нужно, только немного меньше. Об этом никто даже не догадывается», – добавила Валя.
Ира разочарованно смотрела себе под ноги.
«Зато мы можем покупать себе все, что хотим», – с достоинством произнесла Оля. «А по-другому где возьмешь деньги?» На перекрестке девочки распрощались. Ира медленно пошла по своей улице, снова и снова вспоминая, что говорили подружки. «Как они могут так обманывать? Они ведь тоже верующие, ходят на собрания и даже поют в детском хоре.
Может, мне тоже попробовать так экономить?» Неожиданно промелькнула у Иры соблазнительная мысль, и она почувствовала, как обдало жаром лицо. Она хорошо понимала, что это грех. До вечера Ира не могла забыть разговор с девочками. «Может, это и не страшно?» – говорила она себе. «По крайней мере, Оля с Валей уже не первый раз так делают. Они всегда покупают то, что им хочется, и за это их никто не наказывает». Спать Ира легла, все еще думая о деньгах. Закрыв глаза, она стала представлять себе, какое пирожное купит, когда у нее будут деньги. Ее лицо уже не горело от мысли попробовать экономить так, как подружки. Несколько дней Иру не посылали в магазин. За покупками ходил старший брат, так что осуществить свое намерение Ира не могла. Но желание иметь свои деньги не покидало ее. В субботу Ира наводила порядок на кухне и вдруг вспомнила, что в верхнем ящике кухонного стола в коробочке всегда лежат деньги. Мама обычно кладет туда сдачу. Иру словно магнитом потянула к столу. Выдвинув ящик, она увидела мелочь и решила взять несколько монет. «Я совсем немного, только на одно пирожное», — успокоила она себя, чувствуя, как дрожат от волнения руки. Так у Иры появились деньги, ворованные. А через несколько дней она вместе с подружками зашла после урока в столовую. Внутри у нее все трепетало от страха. Ей казалось, что даже продавщица знает, где она взяла деньги. Но добродушная женщина, безразлично посчитав мелочь, небрежно бросила ее в кассу и подала Ире белоснежное пирожное. Но вкусное, свежайшее пирожное Ира ела без особого аппетита. Все портили осуждающие мысли. «Воровка! Ты воровка!» А воры царства Божьего не наследуют. Глядя на беспечно жующих сестер, Ира принялась успокаивать себя. «Они делают еще хуже. Они всегда обманывают. А я только один раз взяла немного мелочи». Но от этих мыслей Ира не стала радостней. Она съела пирожное, тщательно вытерла губы и без особого настроения поплелась домой. Во дворе Ира услышала стук лопаты. На огороде кто-то копал яму. «Неужели папа приехал?» Ёкнуло ее сердце, и краска стыда снова покрыла лицо. Ира тихонько зашла за угол дома и увидела, что из ямы, которую перед поездкой папа начал рыть для слива воды, вылетает глина. «Кто же там работает?» – разбирала Иру любопытство. Она сняла ранец, положила его на крыльцо и подбежала к яме. Только она наклонилась, чтобы заглянуть в яму, как почувствовала сильный удар в лоб и острую боль. Ира вскрикнула и закрыла лицо руками. Из ямы в одно мгновение выскочила Люба, старшая сестра. «Ира, как ты здесь оказалась? Я же тебя не видела!» Испуганно схватив сестренку за руку, она быстро повела ее в дом. Ира плакала, из рассеченной брови лилась кровь. Весь дом всполошился, дети окружили Иру и жалобно вздыхали, а мама быстро обработала рану, перевязала голову и уложила Иру в постель. В доме сразу стало тихо, необыкновенно тихо. «Постарайся уснуть», — посоветовала мама Ире и увела малышей в другую комнату. Но Ира не могла уснуть. Она слышала, как мама говорила детям, что через этот случай Господь хочет им что-то сказать, и они должны понять, что именно. Ира все еще ощущала во рту сладкий вкус пирожного. Он напоминал ей об украденных деньгах. Ира точно знала, что Господь не кого-то другого, а лично ее останавливает, чтобы она покаялась в своем грехе. Она начала молиться, просить у Бога прощения, но на сердце не становилось легче. Ира понимала, что в первую очередь нужно сознаться маме в воровстве и попросить у нее прощения. От этой мысли ей становилось так стыдно, что казалось, голова начинает болеть сильнее. Разговор в соседней комнате затих. Мама молилась с детьми за Иру, а та не могла спокойно лежать. Ее мучила совесть, терзала чувство вины. «Зачем брала деньги? Я же знала, что это грех!» Горячие, жгучие слезы раскаяния текли по щекам Иры, когда к ней подошла мама. «Доченька, сильно болит?» — ласково спросила она. Ире стало еще горче. «Прости меня, мама!» Ее душили рыдания. «Я украла деньги!» Мама выслушала сбивчивое признание дочери и долго сидела молча, обдумывая ее поступок. «Я прощаю тебя», — наконец сказала она, «и хочу, чтобы ты навсегда запомнила этот урок. Нельзя давать место в сердце греховным мыслям. Ты была в очень опасном состоянии, и хорошо, что Господь остановил тебя. А если бы этой беды не случилось, ты бы продолжала грешить? Греховные мысли нужно сразу осуждать и прогонять от себя. Вспомни, тебе вначале страшно было даже думать, чтобы нечестным путем сэкономить деньги, но ты не осудила эту греховную мысль, не прогнала ее из своего сердца, и она привела тебя к воровству. А нужно было в самом начале помолиться об этом, рассказать об искушении мне или папе, и Господь дал бы тебе силы победить. Давай теперь помолимся, чтобы Иисус очистил твое сердечко и исцелил твою рану.
Иисус, я тоже хочу на небо. День склонился к вечеру. Заходящее солнце еще играло на кромках облаков, а со стороны леса уже поползли сумерки. Во дворе большого одноэтажного дома, что стоял недалеко от леса, стало тихо. Семья собралась на вечернюю молитву. Дети сидели на скамейке у крыльца и, глядя на позолоченные облака, внимательно слушали папу. А он очень серьезно говорил: «Наступил последний день жизни Иисуса на земле. Он сделал все, что поручил ему Отец Небесный, и теперь должен был вернуться на небо. Иисус вышел с учениками из Иерусалима и пошел на Елеонскую гору. Там Он дал им последние наставления и, подняв руки, благословил их. И вдруг ученики увидели, что Иисус отдаляется от них и поднимается над землей все выше и выше. Они не могли оторвать глаз от любимого учителя, пока облако не скрыло его из виду. Потом перед учениками предстали два ангела и сказали, что Иисус придет на землю еще раз и придет таким же образом, как и ушел. Рассматривая догорающий закат и быстро темнеющие облака, дети представляли, как Иисус возносился на небо к своему Отцу. А Папа, между тем, продолжал: «Запомните, дети, Христос придет на землю второй раз для того, чтобы взять на небо тех, кто любит Его и ждет. Меня тоже Иисус возьмет на небо», — подумал Петя, глядя на первую, мерцающую над лесом звездочку. Это будет уже скоро, и нам надо быть готовыми к встрече, закончил папа и пригласил к молитве. Стемнело. Лес вдохнул прохладой, напоминая, что приближается ночь. Папа с мамой и дети благодарили Бога за прожитый день, за тихий вечер и просили Его подготовить их к восхищению, потому что они любят Иисуса и хотят жить с Ним на небе. Пете было уже 10 лет. Он знал много библейских историй, но это о вознесении Христа ему особенно нравилось. Петя считал, что Иисус обязательно возьмет его к себе на небо, ведь он ходит на собрания, рассказывает стихи, читает Евангелие, молится, да и папа с мамой у него верующие. Вот Юра, сосед, на небо никак не попадет. Он ругается, прогуливает уроки, дерется, ворует и даже курит. Он неверующий, ему надо сначала покаяться. Петю никогда не покидала уверенность, что Иисус возьмет его на небо. В самом деле, у него на первый взгляд все было в порядке. Он верующий, и в школе учится хорошо, и ведет себя лучше, чем другие. Неизвестно, как долго жил бы Петя с таким высоким мнением о себе, если бы не один случай. В одно воскресенье на утреннем богослужении покаялся Петин лучший друг. Он молился со слезами и просил у Бога прощения. «Зачем он кается?» – не понимал Петя. «Он же верующий!» Но спросить об этом Петя не решался. Как-то, возвращаясь из школы, Петя любовался белоснежными облаками, плывущими по голубому небу, и думал о своем друге. Тот заметно изменился, перестал ссориться с ребятами, списывать домашние задания, стал лучше учиться. Он считает себя спасенным и говорит, что в его сердце поселился Дух Святой. «А я разве не спасен?» – задумался Петя. Он не заметил, как подошел к калитке своего дома и вошел во двор. Непривычная тишина поразила его. Где же малыши? В песочнице никого не было. Петя взбежал на крыльцо, рывком открыл дверь и крикнул: «Мама!» Тишина. Петя в недоумении обошел все комнаты. Нигде никого. Странно. Взволнованно подумал он. Куда все подевались? И тут его пронзила страшная мысль. Наверное, Иисус пришел и взял к себе всех. А я? Я остался. «Мама!» Еще раз крикнул Петя и замер. Никто не ответил ему. Где-то на задворках прокукарекал петух, закудахтали куры. Петя выскочил на улицу, он испуганно посмотрел по сторонам и бросился бежать к лесу. «Неужели я остался?» На ходу, вытирая слезы, думал он. Забежав в самую чащу, Петя отчаянно закричал: «Иисус, я тоже хочу на небо!» «На небо, на небо!» Передразнило его эхо. И снова наступила тишина. Петя бежал все дальше и дальше, то и дело повторяя: «Иисус, я тоже хочу на небо! Иисус, я тоже хочу на небо!» Горячие слезы текли по его щекам, Отчаянно колотилось сердце, а он бежал по лесу, не глядя под ноги. Между верхушками деревьев проглядывало голубое небо с красивыми пышными облаками, а откуда-то издалека, то спереди, то сбоку, отзывалось эхо. «Иисус! На небо! Небо!» И вдруг Петя ясно понял, что он грешник, а таким на небе места нет. Значит, ему, Пете, тоже нужно покаяться. Ему сразу вспомнилось, как он грубил маме, как злился на старших сестер, когда они делали ему замечания. Вспомнил, как обижал младших, как хитрил и увиливал от работы. А совсем недавно он обманул учительницу. И как только он мог считать, что у него все в порядке? Как же теперь быть? Неужели все кончено? Неужели ничего невозможно исправить? Неужели сейчас все на небе, а он остался на земле? Долго бродил Петя по лесу, просил прощения за свои грехи и умолял Иисуса взять его к себе. Не зная, что делать дальше, он устало побрел домой по знакомой дорожке. Подходя к дому, Петя издали увидел на огороде своих старших сестер. От неожиданности он снова заплакал. Значит, Иисус еще не пришел. Значит, еще не поздно. Значит, он, Петя, тоже может попасть на небо. О, как хочется ему быть с Иисусом! Сегодня же вечером он обязательно покается и попросит у всех прощения. Нет, я сделаю это прямо сейчас, решил Петя и кинулся в дом к матери.
Цыганский мальчик. Василь, так звали смуглого кудрявого мальчика с черными, как угольки, глазами, был одним из многочисленных обитателей цыганского табора. Ничем не отличаясь от своих сверстников, бойкий, ловкий, смышленый, он был предоставлен самому себе. Как и все цыганские дети, Василь вел беззаботную жизнь. Попрошайничал, воровал и обманывал. Днем он бегал по улицам, добывая кусок хлеба, а вечером сидел у костра, пел песни, рассказывал небылицы и укладывался спать на подводе или прямо на душистом сене. Конечно, не обходилось без драк и побоев, особенно если не удавалось вовремя убежать с места преступления. Но это случалось не так уж часто. А в общем-то, вольная цыганская жизнь была по-своему хороша. Васе нравилось кочевать веселым и шумным табором по селам и городам, где было много нового, привлекательного, интересного. И все же, При этой веселой жизни в душе цыганенка часто возникало одно необъяснимое и удивительное желание. Тянулся он к деревенским мальчишкам, к их спокойному и мирному быту. Василю хотелось пожить в такой семье, где нет драк, ругани, шумных и пьяных пирушек. Как-то раз, сидя вечером у костра, Вася удивил родителей, сказав, что хочет на некоторое время наняться в деревню на работу. Мать громко рассмеялась. «Это тебе быстро надоест, Василь! Ты же делать ничего не умеешь!» «Что ты придумал, негодный мальчишка?» — гневно возмутился отец. «Подумать только! Работать! Ты обесчестишь наш цыганский род! Да ты ведь и дня не продержишься в деревне и с позором вернешься назад!» Однако мнение родителей не остановило Василя, а наоборот утвердило его решение. Когда они проезжали мимо одного большого села, он попрощался, спрыгнул с телеги и отправился искать работу. Долго Василий ходил от одного двора к другому. Вид цыганского мальчика никому не внушал доверия. Наконец он остановился возле дома, украшенного резными наличниками. Этот дом ему понравился. Чисто выметенный двор, окруженный высоким забором, большой огород. Вася на мгновение задумался, но потом решительно толкнул калитку. Маленькая собачонка громким лаем известила о появлении неожиданного гостя. Из дома вышел хозяин и с удивлением посмотрел на цыганенка, который так смело просил работу. «Ты что-нибудь умеешь делать?» — невольно улыбаясь, спросил мужчина, пристально всматриваясь в его черные глаза. «Да, я все могу делать, только вы сперва должны научить меня», — нисколько не смущаясь, скороговоркой сказал Василь. «Ну что ж, сначала нужно пообедать, а потом и о работе можно будет поговорить. Заходи», — пригласил он мальчика в просторную кухню, где за столом сидела вся семья. Перед проголодавшимся Василием поставили тарелку борща. Когда закончили есть, хозяин поблагодарил Бога за пищу. От удивления Вася даже рот открыл. Никогда ничего подобного он еще не видел. После обеда, выкупанный и переодетый, Василь с хозяйскими детьми отправился на огород. Новое всегда было для него интересным и привлекательным, и он брался за все. Всякую работу Василь хотел делать сам, только у него почти ничего не получалось без конфуза, и дети над ним дружно смеялись. Однообразие вскоре надоело Васе. Работать ему уже не хотелось, но покидать гостеприимный дом он не собирался. С нетерпением ожидал он вечера, надеясь еще раз услышать удивительную молитву. И не ошибся. Ужин начался и закончился молитвой. Но самое интересное, о чем Василь и не подозревал, было впереди. Вечером вся семья собралась в гостиной. Хозяин взял лежащую на столе книгу и начал читать вслух. Незнакомые слова и имена услышал Вася и никак не мог понять, кто это такие. Самое легкое, что ему удалось запомнить, это имя Иисус Христос. А кто он, Василь так и не понял. Затем все встали на колени и по очереди начали что-то говорить тому же Иисусу, о котором читал хозяин. Василь крутил головой, с удивлением поглядывая то на одного, то на другого. Молились взрослые и дети, что очень понравилось Васе. Потом все поднялись с колен и начали друг друга обнимать и целовать, и его тоже. Уж этого Вася никак не ожидал. И он окончательно решил остаться здесь. Прошло время, и Василь привык к новой обстановке. Подружился с хозяйскими детьми, научился делать кое-какую работу. Наступила осень. Целыми днями Василь помогал убирать картофель и другие овощи. Работа спорилась в его проворных руках. По вечерам, слушая чтение необыкновенной книги, Вася постепенно стал понимать, что она рассказывает о Боге и его сыне Иисусе Христе. Спрашивать об этом он почему-то боялся и молча слушал интересные чтения. Однажды, возвращаясь с поля, Василь встретил мальчика, который наигрывал на гармошке веселую песенку. Эти звуки пробудили в нем воспоминания о родных. Василь мысленно представил табор у костра, отца с гитарой и себя, играющим на губной гармошке. Внутри все как-то всколыхнулось, и его сильно потянуло назад, в прежнюю обстановку. Тоска по кочевой жизни и по родным росла с каждой минутой и, наконец, полностью овладела им. «Скорее, скорее бежать отсюда!» — стучало у него в висках. Василь уже хотел было дать стрекача, но подумал и решил попрощаться с добрым хозяином, которого успел полюбить. Он вошел в дом, но там никого не оказалось. Вася окинул комнату прощальным взглядом. Взор его задержался на столе, где лежала книга, которую все любили слушать. И тут у Васи сработала цыганская привычка что-нибудь украсть. Схватив книгу, он спрятал ее под рубашку и бесшумно выскользнул из комнаты. «Во что бы то ни стало, до вечернего чтения нужно уйти отсюда подальше», — подумал Василь. И что есть духу, пустился бежать за деревню. Ночная темнота укрыла беглеца в поле. Он переспал под каким-то кустиком и рано утром шагал уже далеко от того места, где жил в последнее время. После недолгих поисков к вечеру Вася оказался в родном таборе. Встретили его, как он и ожидал, с насмешками и оскорблениями. Родители же были довольны, что их предположения сбылись. Сын не выдержал разлуки и вернулся в табор. А Василь не унывал. Гордо подняв голову и явно преувеличивая, рассказывал, как много он работал. Вася сообщил всем, что ему очень понравилось жить в деревне, и он пришел только навестить родных, а потом снова пойдет обратно. Вечером, когда все цыгане собрались у костра, Василь, чувствуя себя героем, похвастался. «Смотрите, я что-то принес!» Достав из-под рубашки украденную книгу, он повертел ею в воздухе. «О, дай-ка ее сюда!» — выкрикнул кто-то из темноты. «Где там Григор?» — зашумели цыгане. «Пускай почитает!» Молодой цыган Григор был единственным грамотным человеком в таборе. Он вышел вперед и, вытерев грязные руки, взял протянутую ему книгу. «О да, это святая книга! Называется она «Евангелие» или «Новый завет Господа нашего Иисуса Христа», — с восхищением произнес он. «Это очень интересная книга», — заметила старая цыганка. «В детстве я слышала об Иисусе Христе. Говорят, это был самый святой человек». «А ну-ка, тише!» — прикрикнул барон. «Читай, Григор, да погромче, будем слушать». На первой странице было написано много непонятных слов, поэтому Григор пропустил их и начал громко читать дальше. Об Иосифе и Марии, о рожденном младенце Иисусе, который должен спасти народ от грехов, о мудрецах с востока, желающих поклониться младенцу, о жестоком избиении мальчиков и об удивительном спасении Иисуса в Египте. Затаив дыхание, слушали цыгане весть о рожденном Спасителе. А когда Григор умолк и закрыл книгу, из толпы сразу же раздалось несколько голосов. «Еще! Читай еще!» «Григор, завтра будешь читать дальше!» — властным тоном сказал барон решающее слово. Каждый вечер собирались теперь цыгане для чтения Евангелия. Усаживаясь поудобнее, они с огромным интересом слушали слова Священного Писания. Во время чтения многие глубоко вздыхали, украдкой смахивая набежавшую слезу. Еще никогда так тихо и мирно не проводили цыгане вечера, как теперь, когда у них появилось Евангелие. Василь считал книгу своей собственностью и всякий раз после чтения прятал ее под рубашку. Услышав, что Христос приласкал и благословил маленьких детей, цыгане не сомневались, что если бы Иисус жил сейчас, то и цыганских детей он взял бы на руки или усадил на колени и благословил. Когда же они услышали о богатом юноше, который хотел наследовать жизнь вечную, то многие призадумались. Вечная жизнь. В глубине души все страшились смерти, а жизнь вечная – это хорошо. Что же сделать, чтобы жить вечно? И они услышали ответ на свой вопрос. Нужно исполнять Божьи заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Облеченный Словом Божьим, Григор на мгновение замолчал. Цыгане испуганно посмотрели на него. «Не кради», — снова повторил он, как бы убеждаясь, что не ошибся и что в книге действительно так написано. Среди них ведь не было ни одного, кто бы не воровал. Цыгане с отчаянием и страхом смотрели друг на друга. Да и книгу-то эту Василь тоже украл. «Может, Евангелие не для цыган написано?» — нарушил тишину отец Василя. Но тут чей-то голос возразил ему. «Еще вчера мы радовались каждому слову и говорили, что эта книга написана для нас. А теперь...» Иисус сказал, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Думаю, что Христос обращается ко всем людям. Никто не должен воровать, это касается и нас. Медленно, но уверенно произнес Григор. Он закрыл книгу и передал ее Василю. В этот раз цыгане разошлись раньше обычного и как-то нехотя улеглись спать. Многие так и не сомкнули глаз до утра. Слова Иисуса тревожили их сердце, обличали в грехах. Василь тоже не спал. Размышляя о слышанном, он долго глядел на звездное небо, а в ушах звучали слова «Не кради». Ему стало стыдно за свои поступки. Он обманщик, негодный и злой мальчишка. Он вор, он украл святую книгу у хороших и добрых людей. Василь решил не дожидаться утра. Он поднялся и что-то шепнул на ухо своей собаке, старому другу. Та навострила уши и, как будто поняв сказанное, прыгнула за хозяином, который стремительно уходил в ночную темноту. Долго шел Вася, пока наконец достиг деревянных построек. Усталость взяла свое, и он, свернувшись калачиком, улегся спать прямо на земле у дороги. Собака устроилась рядом, охраняя и согревая его. Когда яркие лучи солнца обласкали землю, Василь проснулся и пошел дальше. Ему сильно хотелось есть. Кроме нескольких ягод ежевики, в этот день у него во рту еще ничего не было. И хотя по пути предоставлялась возможность что-нибудь украсть, в его сознании четко звучали слова «Не кради!». И Вася повиновался им. Наконец, он остановился у ворот знакомого ему дома и уже не так смело, как в первый раз, вошел во двор. «Как хорошо, что ты вернулся!» Узнав Василя, обрадовалась хозяйка и широко открыла перед ним двери. «Мы сильно жалели, что ты сбежал. Нам так нужна была твоя помощь!» «Я принес назад вашу книгу», — робко проговорил Василь, доставая из-под рубашки Евангелие. «Я украл ее, когда уходил, а теперь возвращаю». Хозяин удивился, увидев в руках Василя свою драгоценную книгу. «Так-так, значит, это ты унес Евангелие. А мы-то и не догадались сразу», — о чем-то сосредоточенно думая, сказал он. «А ты что, умеешь читать?» «Нет, читать я не умею», — вздохнул Василь. «Но у нас есть Григор, он хорошо читает». «Ну а что же случилось? Почему ты принес Евангелие назад?» «Григор каждый вечер читал нам эту книгу у костра». В одно мгновение лицо Василия вдруг преобразилось, и без того большие глаза увеличились еще больше. Размахивая руками, он стал увлеченно рассказывать. «Мы слушали про те чудеса, какие творил Иисус. Он такой сильный! Ему даже ветер и море подчинялись. Он учил народ, как поступать правильно. А еще Иисус исцелял больных и даже мертвых оживлял. А еще, запнулся он, Иисус сказал, не кради. Вот я и принес вам вашу книгу». Голос Василия вдруг оборвался. Смуглое личико потемнело. Он опустил голову и замолк. «Ты правильно сделал, что послушался Иисуса», — похвалил его хозяин. «А мне сейчас Иисус говорит, чтобы я подарил тебе Евангелие. Читайте эту книгу и делайте все так, как написано в ней. Да благословит Господь свое слово». «Мы будем читать», — радостно пообещал Василь, крепко прижимая к себе подарок. «Большое вам спасибо». Хозяйка накормила Василя, и он, без меры счастливый, отправился назад в табор. Обратный путь показался ему намного короче. Весело напевая, он бежал за собакой. Сердце ликовало, и от счастья готово было выскочить наружу. Святая книга снова у него, только уже не ворованная, а подаренная. Радостная весть, принесенная Василием, как молния пронеслась по табору. Святая книга принадлежит им навсегда. И снова, каждый вечер, день за днем, собирались цыгане для чтения Евангелия. Постепенно, знакомясь с Иисусом, с Его жизнью и учением, многие из них поняли, что только Бог может дать то, о чем тоскует их сердце. Мир, радость и покой. Так свет Евангелия проник в среду цыган. В таборе началось пробуждение. Оставляя прежние грехи, души потянулись к Богу. Первым среди обращенных был Василь.